Можно вопрос? Да? Вот лекция Махарши там, в принципе, подробно говорится насчет этого, что Бухаты, да, как сомнения закидывают. Допустим, насчет ученых местах вот говорят же, что хотелось поподробнее услышать, вот каждого, допустим, какой-то Алин приехал, он говорит, он разбирается в нашем положении, в нашей стране, знает все традиции, там, допустим. А тот, короче, допустим, высший ученый, он не разбирается.
Вот это баракалуфикум, это вот новый вид нововведения. Вот это вот слова, это нововведение, которые ввели в наше время последователь джамаата, секты Ихван Муслимин. Они продумали такую вещь, называется фикхуль вакия, знание о действительности. И говорят, что ученый не имеет права говорить о чем-то, о знаниях до тех пор, пока он не будет у него знания о действительности. Такое новое его нововведение придумали. Давайте у нас по этому поводу хорошая статья есть. Слова немножко я вам прочитаю. Братья, компьютер стоит. Дайте, пожалуйста, в сумке. Синяя сумка. Именно по этому поводу, баракаллаху фикум, очень хорошие слова. То есть поняли, да, вопрос? Вопрос баракаллаху фикум такой был, что в наше время некоторые братья говорят, например, того или иного брата или шейха надо слушать или не надо слушать, и критерием делают, что, допустим, этот человек не знает истинного положения. Я, допустим, один из этих людей. Я вам скажу, что, например, некоторые братья из нашей республики сказали, что Рената слушать ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что он в Казахстане не живет, и говорит, живет в Египте и не знает истинных положений вещей. Не разбирается в Казахстане, в традициях и так далее. То есть с Луны свалился. То, что Ренат 20 лет в Казахстане прожил, они это не знают, короче. То есть до того, как уехать в Египет. И вообще вот о том, что они сейчас вот это нововведение придумали, такую вещь, которая называется знание о действительности. По-арабски это звучит фикхуль вак. У нас, братья, баракаллаху фикум, статья вышла, очень полезная, очень хорошая, называется «Ученые их положения в исламе». То есть вот эту статью особенно я всем братьям стараюсь, то есть прошу, она 70 страниц, всего 70 страниц это немного. То есть если возможность у братьев будет распечатать и ксерануть эту статью, было бы отлично, вообще отлично было бы и прочитать, потому что в этой статье ответы на очень многие вопросы. Эта статья очень похожа на наши уроки Манхаджа. Манхаджа урок, кто послушал, братья, на многие вопросы нашел ответ. А эта статья, то есть еще богаче. О понятии знания действительности. То есть я еще раз говорю, как брат спросил, то есть в наше время кто-то говорит, что не имеет права человек говорить до тех пор, пока не знает, что происходит в Казахстане, что происходит в традиции и так далее. Ну, здесь братья сказали. Здесь хотелось бы затронуть вопрос о так называемом понятии фикхуль вакия, что можно перевести как знание действительности, которое придумали для того, чтобы пытаться затыкать этим новоизобретенным термином ученых. Говоря, дабы они не в курсе в том, что происходит, дабы они не в курсе, что там происходит. Но на этот термин ссылаются всякие, кто остается несогласным с мнением больших ученых. Но поскольку он не может опровергнуть их с помощью знания, то ему ничего не остается, как сказать, да эти ученые просто не знают нашей обстановки, тем самым развязывая себе руки для произвола под предлогом прекрасной осведомленности о положении дел. Шейх Хаммад Аль-Ансари это один из наших ученых-современников, он жил в Медине. Когда к шейху Ибн Базу приходили спрашивать фатва, он спрашивал, откуда вы? Эти люди говорили из Медины. Субханаллах, говорил, у вас Хаммад Аль-Ансари, и вы приходите ко мне спрашивать фатва. То есть это такой великий ученый. Он сказал, те, кто заявляет, что ученые нашего времени не понимают и не знают о действительности, то есть вакия, ошибаются в этом. И подобное высказывание не дозволено. Шейх Мукбиль сказал, самым знающим о знании действительности являются сторонники сунны, во главе которых в наши дни шейх Ибн Бас и шейх Альбани. Когда шейх Салих Али Шейха спросили насчет этого очень распространенного в последнее время термина фикхуль вакия, то есть знание о действительности, он сказал, это словочитание состоит из двух слов фикх, то есть понимание, и вакия, действительность. И каждое из этих слов отдельно использовали первые предшественники нашей общины. Они применяли отдельно слово «вакия» и употребляли отдельно слово «фикх». Например, «фикхуль китаб» – понимание книги Корана, «фикху сунна», фикхуль акбар, то есть акида и так далее. Однако вместе как словочитание фикхуль вакы они не использовались. Ученые нашей общины не применяли такого термина под названием фикхуль вакы 14 веков. И это указывает на то, что это название является нововведением. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, каждое нововведение – это ересь. И этому термину, который является нововведением, как сказал шейх Салих аль-Шейк, воспитывает наших студентов в некоторых арабских странах. Неужели ученые, знающие положение хаджа и умры из Курана и Сунны, не имеют права обучать этому, если он сам не смог совершить ни хадж, ни умру по причине бедности? И неужели в вопросах месячных, вот это хороший пример, чтобы знать положение, связанное с конкретной женщиной, необходимо ученому самому ее осмотреть для того, чтобы знать о действительности вакия, и лишь после этого вынести фатва по ней? Братья же часто, сестры наши задают вопрос, правильно? У них постоянно с месячными проблемами. То кровь идет, то не идет и так далее. И вот часто братья звонят, брат, вот уже такая проблема и так далее. Вот этот брат, если мне позвонит, если ему скажу, брат, ты сам говоришь, фикхуль вакы надо знать, ну-ка давай приведи свою хозяйку. Он на меня же обидится, правильно? Или же всего лишь достаточно узнать от нее все необходимые для принятия, все необходимое для принятия решения. Ведь до какого абсурда может дойти, если принять во внимание голословные утверждения невежей приверженности своих страстей? Известно, что сподвижникам, которые жили в Медине, приезжали со всех концов халифата, чтобы взять у них фатва. И никто не смел им говорить, да ведь вы не знаете, что у них там творится. Также Ибн Таймия давал фатва, касаемого не только его родины. И он говорил, я человек сунны, а не человек какой-то местности. Вот мы также говорим, братья, мы люди сунны, а не люди Казахстана, и не люди Узбекистана, и не Татарстана. В смысле, что нам надо знать, что происходит в этих странах. Любой здравомыслящий человек должен понимать, что те, кто знает обстановку, но не знает шариат, никоим образом не могут принимать свои решения. Они должны донести знания действительности вакы до ученых и ждать их решения, а не изобретать самим выход из положения. Ибо так велит Всевышний Аллах Субхану Тааля, сказав, спросите же обладателей знаний, если вы сами не знаете. Но даже если предположить, что среди ученых имеет место неосведомленность о действительности, то они все равно не заслуживают порицания за это. Они знают, как поступать в той или иной ситуации, но не обязаны быть в курсе всего происходящего. И ни один из них не даст фатва, касающейся той или иной местности, не разузнав все, что ему для этого необходимо. Проблема же заключается в тех, кто, ограничившись лишь знанием действительности, но не обладая религиозным знанием, не обращается к ученым, чтобы взять у них фатва, вынесенная на основе знания, и вместо этого идет на поводу у своих эмоций и чувств. Поэтому, если баракулуфикум братья не разбираются в ахе, вы им расскажите вах. Другая и более серьезная проблема состоит в том, что порой невежественные люди сами не осознают того, что они невежды, и, отказываясь от ученых, берут на себя право решать глобальные проблемы мусульман. Больше всего вреда и нечестия приносят последствия решений, принятых именно такими уверенными в своих знаниях невеждами. Шейх Ибн Усаймин говорит, некоторые люди вынесли фикхуль вакы в знание, то есть это говорит, отдельное знание, наука, и сказали, тот, кто не обладает знанием действительности, не является знающим. Они забыли, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кому Аллах желает блага, он делает его разбирающимся или же понимающим религию. Для человека знать фикх религии, как правильно поклоняться, а единобожие, искренности лучше, чем заниматься изучением действительности. И изучать то, чем занимается такой-то и такой, перенимая знания действительности из слабых и ложных источников, как радиовещание, чтение каких-либо листовок и переданные слова. Фикхуль вакы в действительности – это следование страстям. И каждый человек описывает действительность по-своему. Это слова шейха Усаймина. А как в наше время братья попались вот на эту удочку? Целый день сидят в интернете. Такой сайт, там то творится, там это творится. А шайтаны приукрасывают, чтобы знать, что творится на земле с мусульманами. Особенно сильно подобное от себятина коснулось в наши дни вопроса джихада. О мусульмане, скажите, пожалуйста, кто должен решать эти непростые вопросы? Неужели все, что совершают мусульмане с оружием в руках, называется джихадом? И неужели всякий, кто надел на себя тюбетейку и взял в руки коврик, также является молящимся? Ведь у джихада, как и у намаза, есть условия, как и у любого другого вида поклонений. Имам Аль-Бухари в своем сборнике достоверных хадисов «Ас-Сахих» одну из своих глав назвал «Об условиях ведения джихада, заключения перемирия с врагами и записи этих условий». Шейх Ислам ибн Таймия говорил: «Куран и Сунна переполнены повелением совершать джихад и его достоинствами». Вот сейчас я вам слова правительственного ученого прочитаю. Шейх Ислам ибн Таймия. «Куран и Сунна переполнены повелениями совершать джихад и его достоинствами. Однако необходимо знать различия между джихадом, узаконенным шариатом, который повелел Аллах и его посланник, и между джихадом бид'а, который ведут приверженцы заблуждения». 700 лет назад шейх Ислам рассказал нам, что есть люди, которые ведут джихад, но их джихад бида. Если бы в наше время жил шейх Ислам Тайми, побелел бы, посидел бы от того, что увидел. Они ведут, продолжает шейх Ислам Тайми, они ведут джихад в подчинении шайтану, тогда как думают, что делают джихад в подчинении Рахмана, милостивого. Это подобно джихаду приверженцев своих страстей и нововведений, вроде хариджитов и им подобных, которые воюют со сторонниками ислама. Об этом шейх Ислам, субханаллах, говорил 700 лет назад. Если Ибн Тайми указывал на то, что даже в его время были такие, кто делал джихад бид'а, то что же говорить о том, что происходит в наши дни под лозунгом священной войны? И скажите, пожалуйста, кто определяет, какой джихад бид'а, а какой узаконен шариатом? Знающий шариат или разбирающийся в военном деле? В наше время же так говорят, надо брать фатву только у тех, кто на поле боя. В наше время часто можно слышать, как молодые, несведущие в религии мусульмане заявляют о том, что вопросы джихада должны решать муджахиды, а не ученые. В качестве довода они цитируют высказывания имама Ахмада, некоторые из них рассказывают это даже как хадис, сказавшего: «Если люди расходятся в чем-то, то посмотрите, какого мнения придерживаются жители пограничных областей». Однако дело в том, что под словом жителя пограничных областей подразумеваются обладающие знанием, которые находятся на джихаде или же вблизи мест сражения, и более осведомленные о положении. Что же касается того, что вопросы джихада надо изучать и спрашивать у муджахидов, то противоречит словам Всевышнего Аллаха Субхана Таля, который повелел спрашивать у ученых, а не у муджахидов, сказав: «Спрашивайте обладателей знаний, если вы сами не знаете». К сожалению, многие из тех, кто с легкостью берется за решение вопросов, связанных с пролитием крови мусульман, затрудняются ответить, если их спросить о послеродовом течении или месячных. Если ты у этих муджахидов спросишь о крови женщин, он скажет: спроси у знающих, спроси у ученого. А ведь нет в этом мире ничего более ценного, чем кровь мусульманина. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: гибель всего этого мира является для Аллаха менее значительным, чем неправомерное убийство верующих. Субханава. Хадис передал имам Ахмад. Некоторые, соглашаясь с вышеизложенным, могут выразить: но ведь ученые иногда молчат, когда люди ждут от них объяснений. Да, они иногда молчат. И что, теперь, если ученые молчат, надо всем подряд решать, что делать и как поступать в сложных ситуациях, касающихся всей общины мусульман? Когда шейх Фаузана спросили: некоторые студенты возмущаются по поводу того, что иногда ученые молчат, что вы об этом скажете? Он ответил: иногда польза есть в молчании, а иногда в словах. И ученые смотрят на пользу и вред, и они говорят тогда, когда молчание лучше, и не молчат. И они говорят тогда, когда молчание лучше, и не говорят тогда, когда молчание лучше, и не молчат тогда, когда слова лучше. И когда что-либо ни происходит, то не дозволено говорить об этом всем подряд. Как сказал Всевышний Аллах: «Вайджаагуму л'амру мин аль-хауфи ауль амни азау би». Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они разглашают это, то есть мусульмане. И если бы они обратились с этим к посланнику и обладающим влиянием среди них, то об этом от них узнали бы те, которые могут исследовать это, то есть ученые. Поэтому, когда что-то, вот братья часто, как попугаи, субханаллах, что-нибудь увидят по телевизору, в интернете, приходят в мечеть: братья, такие новости. Подожди, перед тем, как рассказывать, спроси у знающих людей, вообще стоит об этом людям рассказывать или не стоит. Шейх Ислам ибн Тайми, рахимахуллаху тааля, говорит в книге Маджмуатуль Фатава: «Воистину есть такие вопросы, ответом на которых является молчание». То есть в словах ибн Тайми вопрос тем, кто говорит в наше время: ученые молчат. «Воистину есть такие вопросы, ответом на которые является молчание». Подобно тому, как умолчал шариат об обязательности некоторых вещей или о запретности других, пока ислам не поднял и не распространился. То есть, обвинил же промолчал Всевышний Аллах, сразу же не сказал о многих это. Долгое время многие запреты не были установлены, и в этом была мудрость Всевышнего Аллаха. Айша рады Аллаху рассказывал, первыми кураническими сурами, которые были ниспосланы пророку, были суры, в которых детально описывался рай и ад. Когда же люди утвердились в исламе, были ниспосланы приказы и запреты. Если бы первые откровения запрещали пить вино, то люди бы сказали, мы никогда не перестанем пить вино. Если бы первые аяты запрещали совершать прелюбодеяние, то люди бы сказали, мы никогда не перестанем совершать прелюбодеяние. Это сообщение передает имам Бухари. Хадис 4993. Шейх Ислам Таймия дальше говорит, и таким образом поступают ученые в донесении и разъяснении. Иногда он может отложить объяснение или донесение каких-то вещей до более подходящего времени, как Аллах отложил разъяснение некоторых правовых норм до тех пор, пока у пророка Саусам не появилась возможность объяснить их. Имам Амаш говорил, молчание – это тоже ответ. И в этом нам урок, то есть ответ тоже на многие вопросы, когда мы затронули проблемы мечети, проблемы имамов и так далее. Иногда молчание – это тоже ответ, Баракаллаху фикум. Это что касается брата о вопросе знания действительности. Ваяку. Это было прочитано из той книги, о которой я вам сказал, «Ученые в положении в исламе». Книга большая и очень много полезных вещей в ней написано.